Братья и сестры, я прочту вначале один текст, первое послание святого апостола Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Предчувствую вопрос, который зародился у кого-то в сердце. Что это брат Владимир нам сегодня читает? Как будто бы не служение, но, скажем, бракосочетание. И вдруг слово, обращенное, вот мужья, жены, правда? Друзья, вы знаете, я, конечно, хотел бы обратить внимание на вторую половину больше. Вот здесь говорится, дабы не было вам препятствия в молитвах. И вместе с тем я хотел бы отметить, что на самом деле они могут быть, вот как здесь в этом тексте сказано. Но вначале давайте мы обратим внимание, препятствия в молитвах. Вот здесь не говорится препятствия в проповеди, хотя братья, готовя проповедь, обязательно вот вникают в Слово Божие, молятся, и кто-то сравнил, когда облака вот полны влагой, да, они проливаются, проливаются, и вот мы с вами имеем благодатный, в особенности здесь, дождь. Друзья, но все-таки вот хорошо, когда готовится проповедник, и все-таки здесь не сказано препятствие в проповеди. Здесь не сказано препятствие в пении, простите, пожалуйста, друзья хористы. Здесь не говорится о каком-то другом виде служения. Здесь говорится препятствие в молитвах, подразумевается то, что, о чем мы так с вами много слышим и что понимаем, что оно должно быть на самом деле. Кто-то отметил, ничто так не превозносится в христианстве, как молитва, и ничто так не пренебрегается детьми Божьими, как молитва. И вот в этой особенной атмосфере молитвы могут быть определенные препятствия. Одно из таких препятствий мы с вами назвали. Но еще одна мысль перед тем, как мы уже перейдем к тексту. Друзья, вы знаете, есть молитвы разные. Молитвы, скажем, благословение пищи, вот молитва, скажем, предстоящий путь. Ну, есть молитва, вот брат пресвитер вначале молится служение, да, или и другую молитву совершает, молитва благословения ребенка и так далее. Но я так для себя разделяю молитвы на две категории. Первая категория – это когда мы молимся и ожидаем ответа на нашу молитву. А вторая категория – когда мы молимся и, в общем-то, не ожидаем. Не ожидаем почему? Потому что можем обойтись и без ответа. Например, когда мы помолились о пище, и если у нас нет никаких предположений в отношении ее качества, то, в общем-то, мы можем и не ожидать. Правда? Помолились и помолились. Нередко мы даже не задумываемся о том, о чем мы просим Господа. И это доходит до вот такого автоматического, да, привычного. Господи, благослови. Ну, в каждой семье есть какая-то определенная, уже сложившаяся форма такой молитвы. И вот, Господи, благослови, аминь. И, может быть, даже и вот так вот мы не проникли глубже в смысл нашей собственной молитвы. И мы уже принимаем пищу. Друзья, но есть другие молитвы, когда мы просим у Бога, и по-другому у нас никак не получится. Мы просим, зная, что если Бог не ответит, других источников ответа или благословения у нас нет. Так вот, если мы молимся и не ожидаем ответа, то вот эти размышления будут не для нас. Если же мы молимся и на самом деле стоим перед какими-то очень серьезными вопросами, например, необращенные дети, например, необращенные мужья или жены, или родители, и мы молимся и понимаем, что если Господь не разрушит стоящие на пути этого обращения преграды, то никаким другим путем, никакие уговоры Никакие убеждения, никакая полезная, есть на самом деле много полезной литературы, никакая полезная литература не поможет. Если Дух Божий будет действовать и сокрушать, вот тогда это будет успех. Друзья, так вот о такой молитве мы с вами и будем говорить. Итак, первое такое препятствие уже было прочитано в тексте. Мужьям сказано, чтобы они обращались благоразумно с женами своими, чтобы не было у них препятствий. Ну, что такое благоразумие? Обращаться вот ну, так, вот хорошо обращаться, да, чтобы не было там проявления какой-то грубости, какой-то жесткости, чтобы там не было следов вот просто человеческого властолюбия, чтобы там не было ничего другого, что как-то бы вредило этим отношениям. Другими словами, когда между тобой и твоей женой отношения нормальные, твое сердце, твой дух будет в покое, в Боге, да, и ты будешь иметь свидетельство того, что на самом деле ты обращаешься к Богу, и такого препятствия нет. Но я хотел бы эту мысль расширить, друзья. Не только мужья, которые должны правильно относиться к своим женам, но, наверное, и жены к мужьям тоже, да? Как вы думаете? А может быть, и родители к детям? А может быть, и дети к родителям? Вот правильно относиться. Есть такая опасность, друзья, когда христианство наше разделяется на две части. Та, которая в присутствии народа Божьего, или, по крайней мере, кого-то из верующих людей, и та, которая за пределом дома молитвы. И вот то, что за пределом дома молитвы, друзья, это и есть проверка нашего христианства. Если вот там что-то не складывается, или там происходит что-то по-другому, это значит о том, что фактически на самом деле в моей духовной жизни что-то не в порядке. Итак, могут быть препятствия, и поэтому призыв Божьего Слова, чтобы исследовать, вникать, чтобы таких препятствий не было. Ну, давайте вспомним еще некоторые примеры. Вот, например, два человека вошли в храм помолиться. Вы, конечно, уже вспомнили, что один в Библии назван фарисеем, а другой мытарем, да? Причем один-то вошел в храм, а другой и не вошел, да, стоял поодаль. И, друзья, вот молитва мытаря была услышана беспрепятственно, хотя такая была нескладная, правда? Иногда дети Божии мучаются от того, что у них молитва нескладная. Вот тот-то в собрании молится, или вот та-то сестра молится, но настолько складно. Я когда буду молиться, у меня так не получится, я буду себя чувствовать неуютно, нехорошо. Друзья, это совершенное заблуждение. Вопрос не в складности, вопрос в той молитве, которая будет услышана на высоте. Та молитва, у которой не будет препятствия. Вот вопрос. Так вот, совершенно нескладная молитва. Он, не смея поднять своих глаз к небу, чувство виновности сковывает его, он бьет себя в грудь и просит: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив ко мне, грешнику!» Друзья, молитва беспрепятственно услышана. Тот, который вошел в храм, он встретил определенные препятствия в своей молитве. Какие же это были препятствия? Ему помешало самовозвышение, которое повлекло и осуждение других, и не смог преодолеть фарисей этого препятствия. И вот написано: «Пошел он домой менее оправдан». Менее оправдан. Друзья, вот давайте еще обратимся к книге «Деяния святых апостолов», 8 глава, 24 стих. «Симон же сказал в ответ: „Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами“». Симон Волф, который в Самарии немалое время изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. И вот это было все, как бы продолжалось до тех пор, пока не пришел в Самарию благовестник по имени, кто помнит, как звали благовестника? Филипп. Хорошо, вот мы с вами определились. Пришел Филипп в Самарию, и написано, что он проповедовал, и крестились мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон. И, казалось, все складывалось очень хорошо. Волна пробуждения охватила Самарию. Здесь радость, здесь слезы, здесь новые души для Бога. Друзья, и вот как-то на фоне всего этого вдруг происходит такое, ну просто вот как пятно, знаете, этот человек, Симон Волх, он, оказывается, вот увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой. Приносит деньги, дайте мне эту власть, чтобы на кого возложу руки, получал Духа Святого. Что же ответил ему апостол Петр? Вы очень правильно говорили, друзья, когда отвечали, что Петр пришел, но Петр и вообще апостолы пришли уже после того, как пробуждение началось, и даже определенное время шло. А оно было даровано в Самарии через благовестника Филиппа. То есть апостол Петр и Иоанн, они уже только как бы помогали, направляли, утверждали, но это был уже следующий шаг. Итак, когда вот, друзья, это происходило, апостол Петр говорит, что нет тебе всем части и жребия. Нет, то есть ты не можешь. Вот да будет это серебро в погибель с тобою. Друзья, и там еще было сказано, апостол Петр говорит, молись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. А в ответ Симон Волф говорит, помолитесь вы за меня Господу. Почему? Препятствие в молитве. Не могу молиться, помолитесь вы. Почему не может молиться? Друзья, здесь же в 23 стихе дается объяснение, почему Симон Волф не мог молиться. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды». Вот оно препятствие. Что такое желчь или узы желчи? Вот говорят иногда «желчный человек». Ну, такой вот с ехидцей, да? Вот какое-то вот слово, которое как-то ранит. Вот оно настолько вот так как-то вот скажет и больно. Где-то вот яд пускает. Вот желчь такая, желчный человек. Друзья, это будет обязательно препятствие, если в нашем сердце в какой-то степени присутствует желчность. Второе, в узах неправды. Ну, я думаю, что нам это все понятно с вами. Вот неправда, она обязательно будет препятствием. И мы как раз вот с братом Владимиром, отъезжая, вспомнили этот текст. Давид говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Если в моей жизни есть неправда, то напрасно я буду ожидать, что на мои молитвы небо откроется, и Бог даст ответ. Не откроется. Небо будет по свидетельству мужа Божьего Ветхого Завета. Небо, небеса, как медь. Друзья, небеса будут, как медь, если мы в узах неправды, если что-то у нас вот гнездится, если то, что где-то запало, что-то было сказано или сделано, это будет препятствием в молитве. Можно еще отметить и то, что Симон, вот Волхв, да, назван, но по-другому маг, а еще по-другому астролог. И тот, который вот был в определенной оккультной связанности. Здесь совсем не возникает уже вопросов. Если таковая имеется, то обязательно будут препятствия в молитвах. Помню, одна сестра, это было несколько лет тому назад, она подошла и говорит... Знаешь, брат, у меня вот как-то вот что-то в молитвенной жизни такое происходит, да и вообще вот в духовной жизни. Как-то и радости не имею. И мы с ней стали беседовать, и я спрашиваю так несколько вопросов, и один из них был как раз вот по грехам мерзости, да, гадание, оккультизм, ворожба. И вот коснулись этого вопроса. Она говорит, да, было у меня. Но вот долгое время никак не проявлялось. Я и радовалась Господи, и вроде и прощение, и член церкви. А вот сейчас я как-то вот чувствую себя в этих узах. И тогда мы с ней молились. И она молилась молитвой отречения. И радость у нее наполнила ее сердце. Все препятствия были удалены. Друзья, там, где остаются какие-то оккультные вот эти грехи мерзости, да? Вы помните, что в Ветхом Завете, в древности, вот Господь так определил, что этих людей нужно было побивать камнями. Грехи мерзости, на самом деле, они являются таким большим препятствием вообще в духовной жизни и, в частности, в молитвенной. Первая книга Царств, 28 глава, 5 и 6 стихи. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Вопрошает Господа, молится, но в молитве препятствие». Мы знаем, друзья, что Господь испытывал Саула по меньшей мере дважды. Первый раз, когда нужно было воевать с филистимлянами, и ему, Саулу, следовало дождаться пророка Самуила. Не дождался. Хотя все было вот как бы в оправдании, в извинении его такой самовольной, самовольного жертвоприношения. Что же тогда, друзья, получилось? А получилось то, что Господь ему сказал, что вот порицал это, да, не одобрил. А второе, это когда нужно было Амалека уничтожить, всего. И тоже уничтожил, но не всего Амалека. Друзья, и у него было послушание, но не полное послушание, да? А вот по причине этих двух его неправильных таких, как бы, ну, не выдержал экзамена, не сдал, вот так можем сказать, экзамена, и лишается, он становится вначале отступником, затем лишается царства. И к волшебнице пошел. Друзья, и вот стоит одно огромное препятствие в молитве. Никакого просвета. Друзья, я хотел бы вот отметить, что то, что препятствие у Саула было, мы так его можем сформулировать, это было не просто непослушание, а непослушание, которое осталось неисповеданным. Знаете, мы с вами, вот я перед вами стою и могу свидетельствовать о том, что где-то не бодрствую, где-то вот Дух Святой обличает, где-то хочется молиться. Вот есть такая песня, она вспоминается: «Тебе хочу и плакать, и молиться, и у тебя прощения просить». И так вот с годами как-то все больше и больше где-то есть такое чувство, что вот хочется как-то вот свою жизнь вот как-то по-новому так пред Господом. Мы можем в чем-то поступать неправильно, можем не бодрствовать. Друзья, но вопрос, это, конечно, плохо, когда мы не бодрствуем или проявляем непослушание, но гораздо хуже, когда это непослушание остается неисповеданным. Потому что в таком случае оно становится препятствием в молитве. Еще один пример, если нам эту мысль дальше вот так пройти. Во второй книге Царств рассказывается о том, что 3 года не было дождя на землю. Ну, в Израиле не было. Это было при царе Давиде, да? И вот после этих 3 лет Давид спрашивает у Господа, а почему? Господь ему отвечает. Помните, что сказал ему Господь? Он сказал, это из-за того, что кровожадный дом Саула, вот Саул уничтожил определенное количество гаванитян. И маленькая предыстория. Гаванитяне жили уже долгое время. Ну, там как бы вошли они вот так, близко стали жить с Израилем. Неправильно, вот с обманом было связано. Но уже все это прошло. И они уже жили вот так, так как-то все определилось. Друзья, а вот когда это на самом деле вот происходило, ну, это было давно. А потом Давид. Ну, Давид никакого отношения не имеет, правда? Никакого отношения. А Господь ему говорит, это из-за Саула. Мне кажется, что вот если бы я был на месте Давида, первая моя реакция, Господи, из-за Саула, а я при чем? Но если Саул, Господи, по справедливости, наказывай Саула. Если Саула нет, его потомков. Но дом Саулов накажи, я-то при чем? А Господь, и когда Давид стал спрашивает у вот Господа, что, да, а потом к этим гаванитянам пошел, они говорят, Он говорит, что мне сделать, чтобы вы благословили наследие Господне. А они говорят, а вот повесь там, вот так сделай. И вот теперь уже перед Давидом стоит вопрос, сделает или не сделает. Но Давид, конечно, переживает, он теперь понимает, что воля Божия, что Бог наказывает и так дальше. И он говорит, да, буду делать. Сделал. Все, дождь пошел на землю. Голод прекратился. Друзья, вот здесь такая мысль, как бы в контексте нашего размышления, какие могут быть препятствия в молитвах? Иногда есть то, что делали не мы, но мы можем исправить. Где-то что-то можем сделать мы, хотя вины прямой нашей нет. Что-то мы можем предпринять, где-то мы можем внести какую-то толику мира, где-то мы можем принести свет Христов, где-то мы можем простить, где-то можем покрыть, друзья, не мы сами. Мы можем сказать, я при чем? Да ни при чем, но ты можешь исправить, исправляй. Не исправляешь, может быть, небо будет 3 года молчать, небеса как медь. Это такое вот широкое, друзья, в жизни христианской очень много бывает такого. Кто-то рядом с нами, где-то может быть наша семья, где-то работа. Ну, где-то Господь нас ставит такие условия и ожидает от нас ответа. Мы скажем, Господи, я не виноват. Да, ты не виноват, но ты можешь исправить, исправляй. Препятствие было, ну, не то, что как бы в молитве, оно в целом было такое. И вот Давид вот таким вот образом это препятствие убирает. А вот, друзья, теперь хотелось бы на другую тему немножко сказать. Друзья, вот давайте вспомним Даниила. Там уже как бы не шла речь о том, что препятствия были у Даниила, да? Ну, все-таки праведный вот Даниил и мужем желаний назван. Но помните, он стоит в молитве. Я, позвольте, может быть, у вас, не знаю, братья задают вопросы или нет, я вот уже 3-й вопрос осмеливаюсь задавать вам, друзья. Вы помните, сколько дней Даниил стоял в молитве? 21 день. Молится муж желаний, человек, угодный Богу, но никакого ответа. Господи, почему нет ответа? Ну что, препятствие какое-то? Да, есть препятствие. В чем препятствие заключается? Да потому что в духовном мире происходит противостояние. И это будет все объяснено очень ясно Даниилу. Даниил, с того самого дня, как ты сердце свое расположил, взыскать Господа, просить, я вышел, чтобы принести тебе ответ. Но князь Греции, духовный мир, не вдаемся во все детали, в духовном мире стоял против меня. 21 день идет духовная брань. 21 день Даниил продолжает стоять в молитве, преодолевая препятствия. Что же это за препятствие, друзья? Здесь уже препятствие может быть такое, но может быть хватит, Господь не слышит. Я не могу больше, Господи, почему небеса закрыты? Не буду больше молиться, может быть что-то неправильно было. Я займусь моими другими какими-то личными или государственными, как это было у Даниила, делами. Я чем-то займусь, но я не буду продолжать. Он продолжает оставаться, то есть ни лень, ни сон, ни усталость, ни какая-то недоверчивость к Богу, ничто не стало препятствием для этой молитвы. Друзья, но он преодолевал очень важный рубеж. И оставил для нас с вами важный урок. Мы с вами молимся о чем-то в особенности, нередко это касается как раз необращенных, не раскаявшихся наших родственников. Мы молимся и ожидаем ответа, но вот ответа нет. Я вспоминаю рассказ, если не ошибаюсь, Родиона Березова, «Два сына». Когда он рассказывает, автор, о том, как одна женщина молилась о своих сыновьях. Не знаю, читали вы, братья и сестры, или нет? Читали. Тогда не буду подробно, только скажу вот основные такие моменты. Она молилась о своих сыновьях, которые не тянулись к Богу, но как-то это вяло проходило. Она хотела, чтобы они обратились, но вот не было такого продолжительного, не было преодоления молитвы, не было усиленной молитвы, преодолевающей молитвы не было. И тогда благовестник вот предложил ей, вы помните, говорит сестра, что в Писании говорится, Бог ли не защитит вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать. Пробовали ли вы молиться дольше? Не просто, вот день и ночь написано, и там обетование дается, Бог ли не защитит? Защитит. И вот тогда она попробовала, помните, да? Она пошла, пришли эти сыновья, и вдруг слышит, что молится мама: «Господи, не хотят они идти к Тебе, но не хотят жить с Тобою. Раз не хотят, то и я не хочу жить. Забери мою жизнь!» И так поразило молодых этих отступников, что они были озадачены, как эта мать уже жить не хочет из-за того, что мы живем мирской жизнью. И так пошел один в одну сторону, другой в другую. Не просто пошли. Вот там провели несколько часов в молитве, в борении, раскаивали сердца, вот эти твердыни таяли. Друзья, и в конечном итоге возвращается один, просветленное лицо, и навстречу выходит другой. Один другому говорит: «Ты знаешь, брат, я уже другой». Он говорит: «Я тоже. Ну, пойдем к матери, расскажем ей о том, что мы теперь дети Божьи». Заходят в комнату, она все еще стоит, уже рассвет, она все еще стоит на коленях и молится: «Господи, я не знаю, какую отраву сегодня принесут мои дети, но дай мне силы все это выдержать». Мама, отравы не будет. Когда Елисей прощался с Ильей, помните, друзья, «Побудь здесь, меня Дух посылает вот в другое место. Жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя». Идет дальше. «Побудь здесь, меня Дух посылает, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя». И до самого момента, когда проси, что тебе дать, вот если тогда ты получишь вот это благословение. Я так немножко сокращаю, друзья. В чем была суть вопроса? Елисей мог остаться или в первом селении, или во втором. Слава Богу, он пошел до конца. Наша часто трудность бывает в том, что мы до конца не идем. Мы готовы молиться, но только частично. А вот в жертву вот себя принести в молитве часто вот не получается. Но не получается не потому, что мы работаем, или учимся, или здоровье, не поэтому. Друзья, препятствие не в этой области, не на этом уровне искать нужно. Это препятствие в ленности духа, в непросвещенности духа. Когда мы не понимаем, каким образом Господь дает благословение, вот в некоторых случаях. Иногда мы получаем ответы быстро и скоро, а иногда это долгие молитвы. Когда мы говорим о Георге Мюллере, о человеке молитвы, который по молитве получал большую поддержку для сирот, мы иногда упускаем из виду, что о двух людях он молился в течение 50 лет. Да, о насущном куске хлеба для сирот молился он вечером, а утром получал. Но о двух не обратившихся людях молился в течение 50 лет. У него спрашивали: «Георг, почему ты о них молишься? Может быть, Господа нет в планах того, чтобы их спасти?» А он говорит: «Если бы у него не было в планах их спасти, он не положил бы мне на сердце эту молитву, и он не помог бы мне молиться в течение всего этого времени». Иногда Господь учит нас в этих молитвах, чтобы мы стояли подобно Даниилу, и, может быть, 21 день или дольше, или меньше, Господь знает, но стояли и стояли до конца. Друзья, и вот последнее, что хотелось мне отметить. Я хочу прочитать Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. Это молитва нашего Господа Иисуса Христа. «И говорил: Ава Отче, все возможно тебе, пронеси чашу эту мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Я, друзья, вместе с вами слушал слово брата Юрия в начале. И вот так подумал, что это ведь одно из таких, ну, не просто прекрасных, вот если бы мы сказали, наверное, мы бы не точно сказали, одно из радикальных утверждений Господа. Когда мы говорим о христианстве в целом, у нас может быть много мнений. Когда мы говорим о кресте, мы подразумеваем только одно христианство. Христианство без креста христианством не является. И это от разделение, отделение от мира. Вот распятие – отдельная тема. Да? С распятыми для мира, для себя, для греха, для закона. Отделяет, крест отделяет. И вот наш Господь, который прошел этим путем, вот здесь эта молитва: «Если возможно, пронеси чашу эту мимо меня, но не как я, как ты». Ему было трудно, как брат уже отмечал, что вот у нас это совсем немного, а вот у Господа вот это вот такой большая тяжесть, невыносимая. И все это вот там уже в Гефсимании, оно становится такой такой неподъемным таким грузом, и он молится, ему очень тяжело, и он молится о том, чтобы, если возможно, чаша была пронесена, а потом добавляет, впрочем, не как я, а как ты. И, друзья, вот слово, которое уже звучало, оно в значительной степени объясняет эту последнюю мысль, которую я хотел поделиться. Знаете, крест проходит через наше «я», через наши желания. И одно из наиболее утонченных препятствий в молитве – это наше собственное «я». Если бы наш Господь Иисус Христос, вот тот, который был истинным Богом и который был истинным человеком, там, в Гефсимании, когда он должен уже предвидел и предчувствовал, и понимал, что ему придется пройти этим кровавым путем, что он откажется, его «я», да, его личность будет протестовать, отвергать, противиться этому, не соглашаться, и он откажется от этой чаши, он отодвинет эту горькую чашу страданий, друзья. Это препятствие в молитвах. Это вот, понимаете, вот написано, был услышан за свое благоговение. Почему? Потому что убрано это было препятствие. Не как я, друзья. Как часто мы с вами даже не подразумеваем и не предполагаем, что наши собственные какие-то утонченные требования, какие-то претензии, что-то вот у нас там гнездится внутри. Бог знает, что в нашем сердце, в моем или вашем. Но вот что-то там внутри, это может быть препятствием для наших молитв, потому что Бог знает сердца, написано, испытывающий сердца. Он взвешивает души и сердца. Он знает, что там на самом деле. И поэтому, когда мы просим, ну, кажется, нет уже неправды, вот мы исповедали, ну, кажется, вот нету того, что нам нужно убирать, вот узы, там, желчность и прочее, вот мы все убрали. Но это на поверхности, друзья. Почему Давид говорил: «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, испытай, исследуй мою, я хочу быть тебе угодным». Если мы сегодня, вот дети Божии, желаем жить жизнью, угодной Богу, нам необходимо представлять самих себя на суд Христов и просить: «Господи, испытай меня. Может быть, мое собственное «я» является препятствием для моих молитв». А нам сегодня, друзья, почему мы обо всем этом рассуждаем и в личном плане, и в семейном, и как церковь, вот ваша дорогая церковь, я уверен, что есть те нужды, те вопросы, как бы вот молитвы, о которых мы по-особенному думаем, о которых особенно переживаем. Господи, вот услышь вот эту нужду. О чем-то или о ком-то молимся. Друзья, когда мы говорим о детях, которые подрастают и как-то вот не направляются к Господу. Я как-то слышал, одна пожилая сестра, у нее дочь, а у дочери 12 детей, а у каждого из детей тоже большие семьи, ну, огромное семейство. И вот эта сестричка так говорит, пожилая сестра, 96 лет, она говорит: «Знаешь, брат Володя, я вот так радуюсь, что внуки мои идут к Господу». Но сестра очень серьезная, поэтому я так как-то ей вот осмелился и говорю: «Мария Кондратьевна, а скажите, пожалуйста, а вот как они идут к Господу, вас устраивает?» Она помолчала и сказала: «Нет». Друзья, есть следование за Господом, как брат говорил, с несением креста. А есть такое общее. Ну, походили, ну что-то там, ну, что-то спели, ну, как-то, вот все мы, вот дети Божьи, христиане, давайте, прочее, такое легковесное. Там и музыка легковесная, там и слово такое, как-то вот оно все не направляет к внутреннему такому общению с Богом. И, друзья, вот когда мы говорим о детях, которые подрастают, не знаю, как у вас здесь, в стране, вернее, знаю, ну, так вот, может быть, не настолько хорошо, как вы, а вот в Америке это просто глобальная проблема. Дети, которые вырастают, у них появляются совершенно другие увлечения. А если даже не будут в церкви, то они церковь будут на себя направлять, не так, чтобы к Господу, да? Это что-то другое, это такая вот какая-то смесь святого с несвятым. Это, ну, совершенно неподходящее. То, что мы просто не имеем права назвать христианством. И это большая боль. И сказать: «Приди, покайся», некоторые каются очень много. 5 раз или 6 раз они могут покаяться, они примут крещение, они куда-то поедут, они будут участвовать. Но креста там нет, друзья, креста нету. А как брат уже вот несколько текстов прочитал, чтобы точно было ясно, вот недостоин меня, недостоин, не могут быть учеником, нет ученичества еще, еще не началось. Так вот, друзья, когда мы говорим о таких нуждах, нам, конечно же, нужно обязательно проверять. Вот я себя проверяю, и каждый из нас вот проверяем, Господи, нет ли препятствий для молитвы? Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь.